православия. Информационно-просветительская программа Пензенской митрополии.
Христос воскресе! Этим вечно живым пасхальным приветствием на волнах Радио России из Пензы вас рады встретить Евгений Белохвостиков и Нелли Павлова. Подходит к концу Светлая Седмица. Завтра Красная Горка, Антипасха или Фомина неделя. Думаю, практически все наши слушатели помнят евангельскую историю уверения апостола Фомы, который только тогда поверил в истинность воскресения Христова, когда собственными руками осязал крестные раны. Знаменательные слова сказал тогда Спаситель: «Блажен, кто не увидев, уверует». И именно об этом краеугольном камне христианства хотелось бы поговорить сегодня. О рациональных доказательствах воскресения Христова, о том, где заканчивается знание и начинается вера, и о том, что верующий может возразить атеисту, побеседуем с протоиереем Алексеем Горшковым, клириком Петропавловского храма Пензы. Он войдет в студию через пару минут, а поскольку мы работаем в прямом эфире, то свой вопрос батюшке сможете задать и вы, позвонив по телефону студии. А прямо сейчас рубрика «Седмица» с обзором пасхальных новостей Пензенской епархии.
Седмица. Обзор событий недели.
Добрый день, в студии Владислав Балякин. 25 тысяч православных пришли в храмы Пензенской митрополии в пасхальную ночь. Главная архиерейская служба состоялась в Успенском кафедральном соборе. К этому событию верующие готовились 48 дней, весь Великий пост и Страстную Седмицу. У многих в руках зажженные свечи, как символ горячей, неугасимой веры в воскресение Христово. Кажется, ожиданием чуда пронизанный воздух весенней ночи. Поскольку, как гласит предание, Христос воскрес в ночь с субботы на воскресенье, ровно в полночь двери открываются, и православные с иконами и хоругвями идут крестным ходом вокруг храмов с пением пасхальной стихиры. Двери собора закрыты. Это тоже имеет символическое значение. Как гроб Господен был закрыт тяжелым камнем, который раскололся в момент воскресения, так и вход в храм откроется после того, как духовенство совершит перед ним так называемое пасхальное начало.
Христос воскресе из мертвых, смертью смерть по праве сущим отрубил.
В Успенский собор, чтобы вместе встретить великий праздник, пришли почти 1500 человек. Не менее многолюдно и в других городских храмах. По традиции их украшают светящимися буквами «Х» и «В» – «Христос воскрес», живыми цветами, символическими яйцами из самых разнообразных материалов.
Христос воскрес!
В Покровском архиерейском соборе люди самого разного возраста, объединенные радостью общего праздника. У многих свечи необычного красного цвета, символизирующего победу Христа над смертью и вечную жизнь. Возможно, последнюю на ближайшие годы Пасху встречают в старом здании прихожане Веденской церкви, что на улице Куйбышева в Пензе. Этой весной храм предполагается закрыть на реставрацию, а богослужения будут совершать рядом, в Причтовом доме. Митрофановский храм для Пензы особый. Еще больше прихожан было здесь 7 десятилетий назад, в годы войны, когда церковь Митрофана Воронежского была единственной действующей в городе. Несмотря ни на какие гонения и тяготы военных лет, ни одной Пасхи не пустовал храм, как когда-то зачитывали здесь с амвона патриотические послания митрополита Сергия, призывавшего защитить Отечество от фашистских захватчиков, так и теперь оглашают послание патриарха Кирилла. Десятки людей пришли, чтобы причаститься в пасхальную ночь в Петропавловскую церковь, самый большой пензенский храм. В этом году он вместил 1700 человек. Позже, чем во всех остальных городских храмах, в половине четвертого утра закончилось богослужение в Успенском соборе. Каждый прихожанин из рук владыки Серафима получил красное пасхальное яйцо. И после литургии православные не спешили расходиться. По традиции, рядом с храмом освящали куличи, пасху, яйца, вино и другие продукты для праздничной трапезы. Ночь Светлого Христова Воскресения – это одновременно и кульминация, и только начало пасхальных торжеств. Всю неделю будут звонить, не умолкая, все колокола в России. По традиции, подняться на колокольню и попробовать себя в роли звонаря в эти дни может любой желающий. В течение 40 дней до Вознесения православные будут приветствовать друг друга словами «Христос воскресе».
Седмица.
Великую пасхальную вечерню совершили в Успенском кафедральном соборе Пензы митрополит Серафим, сердобский и спасский Митрофан и епископ Кузнецкий и Никольский Нестор. Первыми их приветствовали дети.
Чудо выше всех чудес! Христос воскрес! С нами Бог и страх исчез! Христос воскрес!
Внутри украшенного цветами и пасхальными желто-красными красками храма собрались прихожане. Они вместе со священнослужителями распевали тропарь Пасхи на пятый глаз. Великая вечерня собрала не только трех владык Пензенской земли, говорит епископ Кузнецкий Никольский Нестор.
Это не просто слова, которые отражают исторический факт, но это в первую очередь наша душа, наша жизнь, которая откликнулась на воскресение Христова. Мы всем своим сердцем каждый раз, каждый год переживаем эти великие и торжественные часы.
Приветственный адрес от губернатора Пензенской области зачитал заместитель председателя правительства области Сергей Пуликовский. Он подарил митрополиту хрустальное пасхальное яйцо.
Сегодня пасхальные торжества в Сурском крае – это пример возросшего благотворного влияния Русской Православной Церкви на духовную жизнь жителей Пензенской области. Уверен, что многовековая мудрость святого православия будет и впредь давать российскому народу духовно-нравственные ориентиры.
Владыка Серафим также поздравил всех собравшихся с праздником.
Дорогие мои отцы, братья и сестры, я сердечно всех вас благодарю за общую молитву в этот день, за радость, которую мы сегодня делимся друг с другом о воскресшем Господе. Пусть в сердце нашем всегда звучит «Христос воскрес!».
На престольное Евангелие преподнесли митрополиту священники Пензенской епархии, а прихожанам раздали доставленный из Иерусалима благодатный огонь.
Седмица. Обзор событий недели.
Мы продолжаем программу, и я рад приветствовать в нашей студии протоиерея Алексея Гашкова, клирика Петропавловского храма Пензы. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Воистину воскресе!
Напомню, сегодня мы в прямом эфире говорим о завтрашнем празднике, о воспоминании уверения апостола Фомы, о доказательствах воскресения Христова. Телефон студии 54-32-24. Пожалуйста, звоните и задавайте свои вопросы. Ну вот начать мне хотелось бы с личных впечатлений, эмоций. Пасхальную ночь в Успенском соборе, когда в полночь начался крестный ход, и народ, духовенство вышли из храма с пением сихиры. Вот мне кажется, не только меня, но и всех присутствующих хватило такое единое чувство, единый порыв. И вот в этот момент, вот, в принципе, не могло быть никаких сомнений в факте воскресения Спасителя. Конечно, потрясающее впечатление, я вновь скажу, уверен, не только меня одного, миллионов православных. Скажите, вот это и есть истинная вера в воскресение? Или наоборот, это просто эмоции, а настоящая вера все-таки она основывается на чем-то?
Вы знаете, ваши воспоминания взбудили в моей памяти свои личные воспоминания, связанные с 80-ми годами, можно сказать, прошлого столетия, когда мы в юношеском возрасте тайно посещали богослужение, и особенно это было рискованно и опасно на пасхальную ночь, когда отряд милиции буквально окружал храм и следили за тем, чтобы именно молодые люди не проникли в храм. Вот что интересно, пожилых людей пропускали. То есть это явно показывало то, что вот с ними вроде уже все кончено, их уже не перевоспитать. Вот, а молодых не пускали в храм, явно ставился такой заслон, который препятствовал молодым людям пройти в храм и принять участие в богослужении. Но вот именно тогда я очень хорошо помню вот эти впечатления, которые буквально меня охватили. Вот я не могу это объяснить ничем другим, потому что вот эта процессия, которая вышла из храма крестного хода. Но тогда еще, будучи молодым человеком, студентом, я еще не все понимал, что происходит. Можно сказать, даже ничего не понимал, если так искренне сказать. Правильно сказать. Ничего не понимал, но видел только вот священников в белоснежных одеждах, символику религиозную. Но вот все вот это, оно погружало в какую-то определенную атмосферу. И в этот момент у меня вот единственное, чего это не было никаких сомнений. В том, что, да, вот в том, что вот это делается правильно. Это вот, вот здесь истина, вот понимаете? Вот именно тогда я понял, что вот здесь вот истина. Ее не надо больше нигде не искать, и ни в чем другом. А вот здесь именно, хотя я не понимал ни молитв, там, ни песнопений. Хотя нужно заметить, что к эмоциям аскетическое отношение, оно очень-то, очень осторожное. Вот мы должны об этом помнить, о том, что эмоции могут нас действительно отвлечь от истинно религиозного какого-то осмысления события.
И, в принципе, мы у многих католических святых, к примеру, вот эти экстазы видим, которым как-то сдержаннее надо, наверное,
да, да, вот и они именно ориентированы вот на эти вот эмоциональные какие-то переживания религиозных событий. Вот от этого мы должны отходить, но, вы знаете, эмоции бывают все-таки разные. Вот когда тебя охватывают особые чувства, вот, сознательные чувства, причем трезвые чувства, вот этому чувству, наверное, не нужно противиться, отдать ему волю. Вот как мы, бывает, даем волю слезам, вот особенно это проявляется у женщин, а у мужчин это сложнее выдавить из нас слезу, особенно вот когда мы празднуем пасхальный дни Светлой Седмицы. Вот. Дать нужно порыв. Вот порыв нашим чувствам, религиозным чувствам, чтобы они вышли наружу и проявили себя.
Ну, давайте вернемся все-таки к истории, послужившей поводом нашему сегодняшнему разговору. Вот что было главным в желании апостола Фомы удостовериться в воскресении? Недоверие к возможности его воскресения? Или вот боязнь ложного чувства, ложного чуда, ложного знамения, вот действительно какого-то экстаза? Или просто это был недостаток веры, может быть? Что это было?
Вы знаете, если мы посмотрим на Священное Писание Нового Завета и учения святых отцов, то мы не увидим, что апостол Фома за это укоряется.
Да.
Вот даже Христос, мы видим, что он спокойно,
да,
открывает ему язвы, дает ему удостовериться. И в этом нужно нам усмотреть особое отношение апостола Фомы к этому событию. Но если мы зайдем еще немного раньше, то увидим, что апостол Фома сопровождал Иисуса Христа во время земной жизни среди 12 учеников. И когда Христос возымел такое желание идти в Вифанию, вот где умер Лазарь, и именно тогда ученики стали его отговаривать, опасаясь и очередных нападков со стороны его врагов, недоброжелателей. И вот в этот момент апостол Фома быстренько говорит, вот так вот как-то решительно он сказал: «Пойдем, и мы умрем вместе с ним». Вот такое решительное действие, ну, конечно, уже засвидетельствовано уже тогда, гораздо раньше. И вот поэтому мы не можем так вот просто обвинить апостола Фому в каком-то маловерии. И еще событие, которое, можно сказать, оправдывает вот этот вопрос, который апостол Фома ставит, говоря, что я не уверую, пока не увижу Иран. Это связано с тем, что когда Христос явился после своего воскресения ученикам, там не было апостола Фомы.
То есть он его не видел еще.
Он просто его не видел, конечно, он его не видел. И поэтому, а вспомните, как сами ученики его принимают. Разве они сразу поверили в том, что это именно он?
Даже увидев.
Разве они сразу поверили, что именно это тот Христос, который с ними там разделял трапезу когда-то, да, ходил там по городам и весям. Они не сразу поверили, и нам даже свидетельствует об этом Священное Писание, о том, что они думали, что это призрак, и, в общем-то, это не ставится им в вину. И, более того, это нам служит примером тому, что мы не должны доверять каким-то видениям или явлениям потустороннего мира, духовного мира.
С осторожностью принимается.
С очень огромной осторожностью. И мы подтверждение видим в житиях святых угодников Божьих. Вот посмотрите, как они встречаются с проявлениями духовного мира. Вот так одному подвижнику является ангел. Вот другой бы подвижник, хотя такие случаи бывали, другой подвижник упал бы в ноги ангелу, расцеловал бы и не задавал никаких вопросов. А трезвость и рассудительность требуют того, чтобы подвижник не сразу принял этого ангела, даже ангела. И он ему говорит...
По-моему, это у апостола Павла уже был. Духов испытывайте.
Да, испытывайте, да, испытывайте все. Апостол Павел предостерегает от этого. И подвижник говорит, встань со мной на молитву. Вот, перекрестись. Там, назови имя Иисуса Христа, чтобы я слышал. И вот эти все предостережения, на самом деле, вот этот явившийся ангел, он поощряет подвижники. Мы видим, что это...
То есть, также апостол Фома, удостоверившись, поверил. И, в общем-то, наверное, вот это образное выражение «Фома неверующий» такое укорительное, оно не совсем правильно, если уж обращаться к истории. Первый звонок у нас есть. Алло.
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 Да, слушаю вас.
Христос воскрес.
Воистину воскрес.
У меня вопрос к батюшке.
Я вас слушаю.
Скажите, батюшка, когда будут закрываться царские врата?
Угу. Хорошо, спасибо, Господи, спасибо за такой вопрос. Наверное, и многим радиослушателям будет полезно узнать, что царские врата, согласно церковной традиции, закрываются в конце Светлой Седмицы, а именно в субботу. То есть сегодня перед началом вечернего богослужения.
То есть вот последние часы уже они
стоят открытыми. Да, можно сказать, да. Вам, если вы желаете успеть, то вам нужно уже подумать, в какой храм вы пойдете, чтобы вот успеть на закрытие царских врат. Опять же, будут пропеты определенные пасхальные песнопения, и царские врата будут закрыты. И автоматически открывается псалтирь. Вот опять же, это, наверное, ответ на другой вопрос, который может поступить сегодня в наш радиоэфир. Когда открывается псалтирь? Псалтирь открывается сегодня во время вечернего богослужения. То есть мы уже сегодня услышим чтение псалмов.
Светлая седмица заканчивается.
Светлая седмица заканчивается, но мы продолжаем приветствовать друг друга пасхальным приветствием.
Еще месяц.
Да.
До
Вознесения. Да.
Отец Алексей, вот еще такой вопрос, мне кажется, действительно интересный. Сомнение апостола Фомы. Оно было такого же рода, как у апостола Петра, который на минуту усомнился в том, что может идти по воде, и тут же чуть не утонул.
Сомнение апостола Фомы, вот мы сейчас увидим, оно имело другую природу, наверное. Потому что мы видим, что апостол Фома в этот момент хотел поверить в истину, в то, что ему сообщили апостолы. И из этого мы можем сделать такой вывод, что сомнение может быть разным. Одно дело, когда человек не верит, сомневается, но своей душой, всем своим сердцем желает поверить в эту истину, в которую он пока не верит. И мы видим, что апостол Фома быстро отреагировал на призыв Христа о том, чтобы он осязал его рану. Мы видим, что он произносит такие слова: «Господь и Бог мой». То есть вот в этих словах заключена вера, мгновенная вера апостола Фомы в то, что Христос действительно воскрес. И это вот первое состояние. А второе состояние, когда человек не желает этого. То есть он всем существом, всей своей, можно сказать, человеческой природой не желает этого. И поэтому, какие бы мы доводы ни приводили и доказательства, этот человек останется в неверии.
Он, даже если сам будет осязать,
да,
условно говоря.
Даже сам, если дотронется до ран Христа, он все равно будет искать причины для того, чтобы
как-то объяснить это.
В этом усомниться. Ну да, и мы вот видим в этом действительно водораздел вот людей, которые вот уверовали во Христа, а которые не уверовали во Христа. И действительно вера, она вот дает нам возможность проявить себя в отношении к Богу. И мы, христианство, оно заключается даже не в том, чтобы вот быть последователем Христа, как это бывает у многих религий. А вот содержание многих религий как раз и является последовательность учению. Но христианство заключается не в этом. Христианство заключается в Христе и его воскресении. Вот в этом событии ключевая роль происходит людей. И если мы с вами допустим то, что люди могут веровать, могут и не веровать по тому, что Бог им дает свободу воли, то в этом отношении человек просто проявляет свою волю. И иногда мы привыкли думать, что вера, она предшествует уже каким-то определенным делам. Вот сначала мы уверуем, а потом мы готовы уже ходить в храм, готовы молиться, соблюдать посты и жить полноценной религиозной духовной жизнью. Но все дело в том, что это не всегда бывает так. Иногда человек идет другим путем. Идет путем личного опыта. Вот когда он удостоверился в своей жизни, в том, что Бог действительно существует.
А мне кажется, у каждого в жизни таких возможностей много.
Да, и гораздо
заметить, много. Конечно.
И тогда он встает на этот путь, на путь веры. То есть мы видим, что вера может прийти после обращения человека к Богу. Вера – это уже подтверждение конкретных дел человека, конкретных мыслей, его переживаний. И вот в этом вера, она и ценна в очах Божьих.
Вот мы плавно уже перешли к основной, наиболее сложной части нашей беседы. Ну, конечно, то, что важнее всего вера, я думаю, о чем вот я и рассказывал, когда говорил о пасхальной ночи, это несомненно. То есть можно найти и вполне рациональные, если так можно сказать, исторические доказательства не только факта земной жизни, но и его воскресения Спасителя.
Да, действительно, гораздо больше, чем мы даже можем предположить. И явные вот такие доказательства, хотя вы знаете, вот признаться честно, вот эти доказательства, они, в общем-то, верующим человеку они не нужны. Вот тому, кто уже поверил во Христа, ему не нужно лишний раз доказывать, что там,
конечно,
вот когда-то там жил Христос, описывать подробности его же земной жизни. Но вот мы видим, что в ходе исторической действительности эти вопросы возникали. Им давался определенный ответ. И ответ заключался в том, что свидетели воскресения Иисуса Христа гораздо было больше. И эти свидетельства уже содержатся в определенной литературе. Если мы не поленимся, то ее можно найти.
Это все исследовано, в интернете это все исследовано,
да,
раз,
да. Мы можем все это найти. Причем этих исследований вот где-то больше 200 существует только достоверных, то есть доказанных научных. Вот. А кроме них там еще на уровне преданий существует еще гораздо больше. И вот к таким особым, значит, примерам доказательства воскресения Христова можно, конечно, искать, но вот я бы предложил искать их не у верующих людей. Это понятно, когда, например, какой-то церковный деятель или отец такого-то века говорит о воскресении Христовом, это понятно. Но вот давайте поищем эти свидетельства у людей, недружелюбных, так будем говорить, к христианству. И мы найдем это прежде всего иудеи. Им было невыгодно вообще всякое информация о Христе,
конечно,
положительная информация,
конечно,
им была невыгодна. И поэтому они этот процесс всячески скрывали. Если им не давалось скрывать, они его могли исказить, что-то прибавить, что-то скрыть. И вот мы видим, что среди людей, которые недружелюбно или равнодушно относились ко Христу, к его земной миссии, вот один из таких людей – это Иосиф Флавий, известный историк,
иудей.
Да, иудей, конечно.
Что важно.
Он и не разделял никогда христианское учение. Вот. А когда писал о Христе, то он выполнял, можно сказать, заказ римского императора вот, на том, чтобы действительно он и не ставил с собой такой задачи, чтобы как-то, значит, на это повлиять. Вот если это было в его интересах, он бы, конечно, это либо умолчал, либо как-то исказил. Но он ясно свидетельствует о том, что жил такой человек, Иисус Христос, у которого были ученики, вот, и который воскрес. Вот. Среди таких доказательств также можно обрести у не только у Иосифа Флавия, но и у других современников Иисуса Христа, которые не разделяли его учение, иудеев. И были язычники, которые свидетельствовали о воскресении Иисуса Христа. Их достаточно много. Но вот непосредственные участники этого события, которые оказались в момент воскресения Христа, мне бы хотелось обратить особое внимание на этих участников. Это, как мне кажется, прежде всего стражи. Известно, что в момент погребания Иисуса Христа был привален камень. Это огромный камень весом около 2 тонн. Ну, представляете, какая это величина камня, который можно было сдвигать только с помощью рычагов. И причем к этому камню была еще приделана печать, государственная печать, очень строгая, и нарушение этой печати очень каралось. Если бы кто-то пытался даже там проникнуть в пещеру, это не осталось бы никак не наказано, потому что эту пещеру, в которой находился Христос до его своего воскресения, охранял особый легион воинов римлян. Вот есть особое подразделение, так будем говорить, вот ВДВ, там какие-то береты еще там крапельные, что-то. Вот сейчас затрудняюсь сказать, но какое-то подразделение.
Верная римская стража.
Да, там особое, там, то есть дело настолько было серьезным, что туда поставили самых ответственных людей. И мы видим в этот момент, что кроме этих воинов, вот, о которых нам известно в Евангелии, кроме этих воинов, к этому месту пришли еще и другие люди. Это казначей Синедриона. Это тот самый иудей, который отдал 30 серебряников Иуде. Он пришел на это место именно рано утром, задолго до воскресения Христа. И был свидетелем того, но он пришел зачем? Он пришел, я немножко еще не договорил, он пришел к гробнице Христа для того, чтобы расплатиться с воинами.
Которые считал, охраняли.
Которые охраняли. Они же были приставлены к этой гробнице, и они так договорились, что им будет это оплачено. Вот. И он пришел для того, чтобы расплатиться с ними. Но когда он, после того, как расплатился и уже возвращался домой, то услышал сильный стук. Стук, похожий на гром. Но вы знаете, вот гром этот отличался, как свидетельствует очевидцы того события. Гром отличался от небесного грома. Ну, наверное, каждый из нас, дорогие радиослушатели, слышали гром с неба. Вот, и сильный шум вот такого глухого стука, который вот такой, мы можем слышать на земле. Например, сваи забиваются. Если встать рядом с этим аппаратом, который забивает в сваи, значит, многоэтажный дом, то можно это почувствовать на себе. И вот как раз этот казначей, который расплачивался за охрану воинов, которые стерегли, он как раз и свидетель того, что этот камень был отвален какой-то необыкновенной силой. Вот, появилось какое-то свечение, и над этой пещерой вознесся светящийся человек.
Вот, давайте ненадолго прервемся. У нас есть звонок.
Можно долго
продолжать.
Алло.
Алло.
Здравствуйте.
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 Так, Христос воскрес.
Воистину воскресе.
Так, раба Божия Тамара.
Слушаем вас.
Так, у меня вопрос к отцу Алексею. Вот, отец Алексей, скажите мне, пожалуйста, я вас приглашала на исповедь и на соборование моей маме. Вы, значит, ее исповедовали, а я потом вам сказала, а почему вы ее не стали соборовать? А вы мне ответили, а что, она умирает? Так, и у меня мама умирает. Вот я до сих пор, у меня камень. Грех на вас или на мне? Спасибо, если я вас чем-то обидела. Простите.
Ничего. Да, бывает такое, что человек, который соборуется, не всегда в этом действительно реально нуждается. И таких случаев бывает гораздо больше, чем мы можем думать. Если, например, человек ежегодно соборуется, вот, и иногда в этом нет необходимости, чтобы его соборовать, например, уже в следующий год, когда его здоровье довольно является устойчивым, то есть достаточно его просто причастить. И соборование в таком случае, оно не может вызвано какой-то действительно необходимостью перед смертью. Ну, в данном случае я вам могу сказать, что вина – это не на вас. Вот. Если я вам это сказал, значит, эта ответственность полностью лежит на мне. Но самое главное, что ваша мама причастилась, будучи в полном сознании. Осознав,
намного важнее.
Да, конечно.
Случае.
Она осознав все свои грехи, раскаявшись в них. И я считаю, что это намного важнее, чем таинство соборования, вот, которое иногда мы совершаем буквально над бесчувственным человеком, который уже лежит и уже ничего не чувствует. Вот, в таком случае...
И, в общем-то, конечно, к исцелению это и не ведет уже, получается.
Да, вот именно. А мы и не можем сказать, к чему это приведет. К исцелению или, может быть, к определенной, даже, можно сказать, вреду этого человека, который, может быть, при жизни, когда он был в сознании и не хотел этого, а когда к нему пригласили, он уже без сознания, священник, вынужден по просьбе родственников на нем, над ним совершить соборование. Мы даже не знаем, в пользу это пойдет или не в пользу этому человеку. Может быть, он это не хотел, может быть, он противился этому.
Вот, ну, я вот тоже действительно хотел присоединиться. В любом случае, мне кажется, человек перед кончиной не пособоровался, это не так.
Да, это не так страшно.
Страшно как-то.
А единицы на самом деле сподобляются христианской кончины, о которой мы так действительно усердно просим. Но большинство людей умирают, к сожалению, не подготовившись к смерти. Но если человек все-таки веровал во Христа, ходил в храм, причащался регулярно, то у нас есть определенная надежда, что такой человек не будет находиться в аду.
Спасибо, Вадик. Давайте, наверное, сейчас ненадолго прервемся, послушаем духовную музыку, а потом уже продолжим разговор о доказательствах воскресения Христова. Так прозвучит «Торжествуйте днесь» музыка Алексея Туренкова, исполняет хор Успенского кафедрального собора Пензы под управлением Ольги Горшеневой.
Воскресшему Богу, воскресшему!
Пензе 12:45. Мы продолжаем программу. Напомню, сегодня с отцом Алексеем Горшковым мы говорим о воскресении Христовом и о доказательствах его истины. Телефон прямого эфира 5-4-3-2-24. Пожалуйста, звоните прямо сейчас и присоединяйтесь к нашей беседе. Отец Алексей, вот буквально сейчас вспомнил такой любопытный, как мне кажется, пример, аргумент в пользу истинности воскресения. Из духовных наших писателей XIX века писал о том, что если предположить, что Евангелие – это литературное произведение, ну не мог автор литературного произведения не описать кульминацию, ключевой момент. То есть то, что евангелисты ничего не пишут о воскресении, поскольку они не были его свидетелями, в принципе, это тоже доказательство истинности его.
Вот наша христианская религия отличается от других вероисповеданий тем, что наш основатель... или, точнее сказать, его не нашли в могиле. Вот. Известно, что основатель иудаизма Авраам все-таки имеет прах. Основатель мусульман Мугами тоже имеет свой прах. То есть и Будда. Это говорит о том, что все религии не ставили перед собой такой цели, чтобы доказать воскресение мертвых. А наш основатель, Иисус Христос, поставил перед собой такую задачу и ее выполнил. Вот его пророчества о его страданиях и воскресении, они сбылись. И это запечатлено в апостольских деяниях. Вот так апостол Павел говорит, что Иисуса Христа, воскресшего, видело уже около 500 человек. То есть это произошло примерно через 30 лет после страдания и воскресения
Христа. Еще были живы, собственно,
да,
говоря,
живы.
Свидетели.
Так вот об этом мы и говорим, о том, что были живы свидетели. И для них не вызывало сомнений. То есть они не считали нужным это как-то доказывать. Вот, какие-то строить гипотезы.
Но они видели его.
Они видели,
что
да, и этого уже было достаточно. То есть это не какие-то единицы, а масса людей.
Еще один у нас звонок. Алло.
Алло.
Алло, Христос воскресе. Воистину
воскресе. Воскресе.
У меня к батюшке вопрос, может быть, не очень тактичный. Вот во вторник будет Радоница, я не по теме, может быть. А можно ли на кладбище уборку производить в этот день на Радоницу?
Угу.
Или не, это
благодарим.
Не нужно?
Uh-huh. Благодарим. Uh-huh.
Я думаю, многих, кстати, интересует этот вопрос.
Да,
на самом
вопрос
деле.
Это действительно интересный, и не только с уборкой кладбища, могилы, а вообще вопрос, почему мы не посещаем до Радоницы кладбище. Или сказать, может сказать, по-другому. Почему церковь не рекомендует это делать? В общем-то, мы не видим таких запретов, которые были бы отражены в церковных уставах. Но мы видим просто какие-то рекомендации. И эти рекомендации связаны с тем, чтобы мы в этот момент не утратили пасхальной радости. Несколько дней назад ко мне подошла одна женщина и попросила благословения пойти до Радоницы на могилу и убраться там. И я ей задал вопрос: а вы сможете удержаться от скорби и печали, вот встретившись с могилой своего близкого человека? Она задумалась и все поняла. Вот. Дело в том, что мы не должны скорбеть вот в эти светлые пасхальные дни. И могила нашего родственника, она может вызвать в нас вот эту скорбь и печаль, которая не соответствует празднику Пасхи. На Радоницу вы можете убираться. Убирать могилу, проводить все работы, которые там необходимы на могиле.
Ну, в принципе, в том числе для посещения кладбища, следовательно, и для ухода за
да,
могилой.
Да, разумеется, вы же придете, да, для того, чтобы в том числе и прибраться на могиле.
Конечно, тем более после зимы.
Да.
Так чисто практически, в конце концов. Да. Еще один у нас радиослушатель дозвонился. Алло.
Алло. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Христос воскресе.
Воистину
воскресе. Раба Божий Тамара.
Добрый день.
Отец Алексей, будьте добры. Ответьте на такой вопрос. Вот вы сейчас говорили о соборовании.
Так.
И нам немножко непонятно, как вот из вашего ответа решить такой вопрос. Нужно ли ежегодно собороваться?
Угу. Вот хороший вопрос.
Да.
Хороший. А вы, наверное, прослушали. Я же сказал, если состояние устойчивое, то в этом нет необходимости.
А все-таки это для больше болящих.
Да, если устойчивое состояние, это, конечно, для болящего, у кого действительно прогрессирует какая-то болезнь. И мы видим, что это таинство, оно создавалось именно при тех случаях, когда у человека прогрессировалось какое-то заболевание. И мне, вот, честно говоря, не очень понятна позиция людей, совершенно здоровых, которые приходят раз в год собороваться. Ну зачем, мы им спрашиваем, зачем вы это делаете? Хотя они не считают нужным там приходить на исповедь, на причастие.
Тем более,
ну вы поймите, что эти таинства гораздо важнее, чем соборование. Вот. Они вот считают нужным что? А почему? А вы знаете, почему они считают нужным это делать? А потому что они думают, что в соборовании все грехи прощаются. Вот вам и ответ. Поэтому если состояние стабильное, даже бывает и больного, который заболел, например, несколько лет назад, но с ним провели таинство соборования, и состояние не ухудшается, вы слышите, не ухудшается. Вот в этом случае я считаю, что для соборования нет необходимости. Вот когда оно ухудшилось.
Да, в строгом смысле слова, из каких-то вот четких канонов-то на этот счет нет.
Да, вот понятно, что нет. И этот священник должен решить.
Да.
Да.
Но вот другой вопрос, что если, допустим, есть благочестивые традиции хотя бы раз в год Великим постом исповедоваться, прочищаться, но это более понятно.
Да, более понятно.
Потому что за год грехов-то накопится у любого.
Нам этот вопрос решить очень, очень сложно. Иногда звонят, говорят, вот, батюшка, приезжайте, пособоруйте, причтить. Мы пытаемся выяснить, насколько адекватен этот человек. Ведь, как правило, уже приглашает к тому, что... Когда человек уже не способен не только исповедоваться, а отвечать вообще на элементарные вопросы. Ну и что же, я приезжаю соборовать, привожу с собой частичку для того, чтобы причастить, а вижу, человек-то не в себе. Ну как его причастишь, если он не отвечает на вопрос священника, совсем не реагирует на реальность жизни?
Еще один на звонок. Алло.
Алло.
Христос воскресе.
Воистину воскресе. Воистину воскресе.
Я... Опять по поводу соборования. На протяжении 3 или даже 5 лет каждый год я собороваюсь. У меня очень были сильные головные боли. И вы знаете, как говорится, вот как бы неверующий Фома, но я такой человек, что я думаю, что мне это помогло, что я вот собороваюсь, и у меня вот эти головные боли, они как бы вот этот год не так мучают, как те годы. Так что я думаю, даже ну, совсем здоровый человек, он не пойдет собороваться. А вот пойдет такой, который чувствует в себе нужду вот эту Божью о том, угу. чтобы вот просто постоять угу. и послушать эти угу. чтения во благо священника, угу. я думаю, что они очень-очень помогают таким вот людям, которые более эмоциональны. И своим все равно, в любом случае, человеке у нас сейчас есть свои болячки. Спасибо, угу. Господи.
Угу. Ну, знаете, матушка, вот мне бы хотелось добавить, что здоровый человек, вы говорите, не пойдет. А я думаю, пойдет, знаете почему? Потому что он верит в то, что в таинстве соборования прощаются грехи. Вот на исповедь ему стыдно идти.
Хочется, чтобы да. просто как а бы вот, оно механически да, все вот, произошло.
Вот постоять, да, вот, помажет его маслом, и он думает, что вот все это грехи простились. Вот в этих случаях я вот так думаю, что здоровый человек все-таки пойдет. А, конечно, мы должны согласиться с вами о том, что у вас головные боли, вас меньше беспокоит, это в том числе связано с тем, что через вас действует благодать Божия. Вот в таинстве соборования.
Или я сейчас вам скажу, в принципе, это
по вашей вере,
как раз
она для этого
и создана для исцеления больных да. людей. Так что тут как раз
вы все... больны, поэтому вы все правильно делаете.
Все абсолютно сходится, да. Давайте вернемся, хотя не так много у нас времени уже остается, к нашей основной теме. Невозможно, наверное, говорить о доказательствах воскресения Христова, не упомянуть Туринскую плащаницу, так называемую. Есть даже точка зрения, что вот как раз изображение негативное, причем негатив фотографический на этом куске ткани, если так можно сказать, возник как раз в момент воскресения. Есть и такая точка зрения. Как вы думаете, это может быть тоже как доказательство воскресения?
Абсолютно верно. Вот именно Туринская плащаница – это действительно для таких неверующих, таким неопровержительным там, доказательством, что уже приводить какие-то другие доказательства уже бессмысленно, если уж в это не поверить.
Причем действительно, ведь тогда не знали принципа фотографии, конечно, негатив и позитив, да, и ее подделать просто там
столько,
было невозможно.
Столько там уникальных секретов, столько разгадано уже, столько действительно доказано с помощью вот этого куска материи, что действительно она принадлежит вот тому, той эпохе, вот определенный, значит, процесс прошел через века с этой плащаницей. И, если я не ошибаюсь, после пожара где-то в XVI веке там какой-то кусочек был заменен монахинями. Вот. Но это не значит, что вся плащаница там принадлежит к Средневековью. На самом деле последние исследования, они подтвердили, что действительно Туринская плащаница – это уникальное свидетельство не только жизни Иисуса Христа, но и его воскресения из мертвых.
Да даже и что касается хронологической экспертизы, все сложнее, потому что сейчас ведь есть и принципы так называемой новой хронологии, которые говорят, что вообще Христос жил в XII веке. Если вдруг это окажется так, я, если честно, сомневаюсь, но тем не менее, ну, все возможно спустя тысячелетия, то опять-таки получится, что плащаница-то подлинная. Да, поэтому здесь да. дело не только в таких вот механических, да. конечно, и химических исследованиях. Сейчас, Алексей, ну вот еще хотелось бы, наверное, уже приближаясь к завершению, есть такое выражение, по-моему, оно приписывается, знаете, Николаю Нигипиусу, но могу ошибаться, если нужно объяснять, то не нужно объяснять. Ну, иными словами, если человек не верит во Христа и его воскресение, вот нужно ли ему это доказывать?
А вот самая коварная уловка дьявола заключается в том, что ему удалось убедить людей, материалистов, в том, что его не существует. Вот это самое, да, это, конечно, самое коварное. Человек поверил в это, и все. Ему стало легче жить. Почему? А потому что, поверив в Бога, человеку придется тогда задать вопрос. А значит, мне придется отвечать за свою прожитую жизнь. Ведь если Бога нет, как говорит Федор Михайлович Достоевский, значит, и все, можно жить как хочу.
Все позволено.
Да, все позволено, да, вот точно так он говорит, именно все позволено. Вот и человек поэтому, вот в этом отношении он стоит перед этой дилеммой. Если он принимает Бога, то он должен пересмотреть свою жизнь и уже жить не по своей воле, греховной, скверной, а люди в большинстве случаев, которые не хотят поверить, в большинстве случаев они живут очень скверно, безобразно. Вот. Этим людям нужно тогда изменить свое отношение, прежде всего, к своей жизни. И изменив отношение к своей жизни, уже человек начинает познавать истины Божии. А если он противится этому, то он будет находить любые предпосылки для того, чтобы оправдать свое неверие. И таких случаев действительно в истории человечества очень много. Но нас церковь подводит к тому, чтобы мы в своей жизни свидетельствовали о Христе своими действительно добрыми делами, любовью, горячим желанием послужить Христу. Вот этим действительно мы можем прославить в своей жизни уже воскресшего Христа.
И убедить своим примером в том, да, что не зря мы христиане.
Окружающих.
Спасибо большое за беседу, батюшка. Я напомню, что сегодня у нас в гостях был протоиерей Алексей Гашков, клирик Петропавловского храма Пензы. А программу «Мир православия» для вас подготовили и провели Евгений Белохвостиков и Нелли Павлова. Услышимся ровно через неделю, в субботу, по-прежнему в 12:10 на волнах Радио России из Пензы. Всего доброго, Христос воскресе!
Мир православия.